говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Положение грузинского населения в Северной и Южной Осетии. Раскол в радикальной партии Сербии. Уголовное дело против дагестанской газеты «Черновик». И наука. Как появляется новая информация в геноме живых существ. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Конфликт на территории Южной Осетии и последовавший в ходе него массовый отток беженцев в Северную Осетию не мог не сказаться на положении проживающих в этих районах грузин. По мнению экспертов, изгнание этих людей из республики удалось избежать во многом благодаря позиции властей Северной Осетии и местного населения. Из Владикавказа на днях вернулся наш корреспондент Олег Кусов.
Вооруженные августовские события стали вторым военным грузино-осетинским конфликтом постсоветский период. Когда в начале 90-х годов прошлого века военную операцию по захвату Цхинвали пытался осуществить Звятган Сахурдия, в конфликт были невольно втянуты и проживающие в Северной Осетии грузины. Инициатива по их изгнанию из Владикавказа принадлежала части южно-осетинских беженцев. Многим владикавказским грузинам тогда пришлось уехать на жительство в страну, к которой они фактически не имели никакого отношения. Эти люди в своем большинстве никогда прежде не жили в Грузии и даже не знали грузинского языка. Тогдашний исход грузин из Северной Осетии не приобрел массового характера. Более того, многие уехавшие грузины впоследствии смогли вернуться во Владикавказ, правда уже не в свои дома и квартиры. Грузинская община в Северной Осетии была во все времена одной из самых многочисленных. Нынешнее вооруженное противостояние на территории Южной Осетии вновь, как и 17 лет назад, сказалось на положении владикавказских грузин. На митинге, который стихийно собрался 8 августа на центральной площади столицы Северной Осетии, некоторые выступающие не смогли удержаться от призывов свести счеты с местными грузинами. Но и на этот раз благоразумие взяло верх. Антигрузинские призывы остались неуслышанными большинством участников митинга. Северо-осетинская национально-культурная организация грузин «Эртоба» выступила заявлением, осуждающим политику Михаила Саакашвили. Руководитель общественной организации Роберт Цинделяни дал интервью ряду российских изданий, подчеркнув, что фактов притеснения грузин в Северной Осетии нет. Работает грузинская школа, которая уже 120 лет. Дети имеют возможность обучаться на грузинском языке, заявил Роберт Цинделяни российской газете. Никаких случаев нападений или оскорблений по национальному признаку нам неизвестно. Слухи есть, мы их все проверили, но подтвержденных фактов нет. Конец цитаты. Мои беседы с жителями Владикавказа показали, что в сфере межнациональных отношений не все обстоит благополучно, как попытался представить руководитель общественной организации «Грузин».
У меня, например, у сына проблемы. Его сразу с работы убрали.
В эти дни?
Да. Ну, это то, что у меня, так сказать, фамилия, но люди-то меня знают с порядочной стороны, меня никто пока не притесняет.
Вы осетинка?
Я осетинка. И я из очень хорошей, влиятельной, уважаемой фамилии Рубаева. Вреда я никому не сделала. Я одна сама вырастила троих детей. Дети у меня великолепные, выдержанные, воспитанные, грамотные.
Рассказала Эльза Тучашвили, осетинка, в свое время вышедшая замуж за грузина. Жительница Владикавказа Мадина Кокоева поведала о трудностях, с которыми столкнулись ее соседи-грузины.
Наши грузины, проживающие на нашей улице, все попрятались. Одна говорит, я общаюсь с ними, она говорит, что мне стыдно выйти на улицу. Я чувствую себя виновным. И я вот успокаиваю наших соседей, что вы не виноваты, конечно. Многие уже не выходят, многие плачут. Мы всегда успокаиваем соседей. Эти соседи нам дороги, мы вместе прожили. Для меня нации роли не играет, конечно. У нас есть соседка, которая работает педиатром. Грузинка. Она проработала, она лечила наших детей, осетинских детей. Есть еще грузинка, которая проработала в асфальтном заводе. Грузинка в детском доме работает. Ведь они так же работали, как и мы. Так же жили, как и мы.
Власти Северной Осетии предприняли необходимые меры для обеспечения безопасности грузин, утверждает вице-спикер парламента республики Станислав Кисаев.
Знаю, допустим, мои друзья-грузины говорят, вот мы перестали ходить на работу, ну так нельзя. Я говорю, у вас официально кто-то? Да нет, мы как-то сами. Об этом и речи быть не может. Наоборот, у нас дана команда и правоохранительным органам, и участковые инспектора прошлись, вот по адресам, где живут грузины, предупредили их о том, что не беспокойтесь, если что, пожалуйста, сообщайте. И по телевидению было, говорит, нет-нет, такого позора мы себе не позволим.
Межнациональным страстям не дали разыграться в республике, отмечает Станислав Кисаев.
Конечно, некоторое похолодание не может не быть, но это Кавказ есть Кавказ. Я надеюсь, что вот в нашей республике градус межнациональных отношений, вот как не поднялся, так выше он и не поднимется. Просто надо вот через эту часть исторического времени пройти, не допустить каких-то глупостей со стороны отдельно взятых людей. Здесь на площади приходили, причем люди, которых я вот вижу достаточно давно и вижу только на площади, и которые всегда только орут. Вот мужчина один, ну, видно было, что он, так сказать, выходец с юга, причем не сегодняшний беженец, а давнишний, вот он почему-то орал в толпе, говорит, дайте нам право, мы расправимся. И вот женщины, которые буквально до этого минуты 2-3 назад бились в истерике на предмет того, что сделайте что-нибудь, спасите наших детей, они его буквально заткнули, сказали, что не смей так говорить такие вещи. Это успокаивает, это говорит о том, что все же для нашей республики, для нашего народа общечеловеческие ценности в первую очередь, а этнические и прочие национальные особенности – это уже как бы прилагательное к общечеловеческим ценностям.
Антигрузинские настроения в Северной Осетии удалось погасить во многом благодаря позиции местных старейшин, считает сопредседатель общественной организации «Грузино-осетинский гражданский форум» Джабраил Габачиев.
Старшее поколение до сих пор бывшее советское пространство считает своей дружественной территорией. Мы не привыкли думать, что это какие-то иностранные государства. Связи прежние сохранились. Правда, не такие тесные, как раньше. Поэтому в Северной Осетии с грузинами родственные связи много здесь. Грузин живет в Грузии, кроме Южной Осетии, тоже десятки тысяч осетин живут. Считали, продолжают считать дружественной территорией. Ну, конечно, вот до этих событий. Сейчас уже труднее.
Северная Осетия – многонациональная республика. В ее столице на протяжении многих лет проживали представители десятков этносов. Они вспоминают, что до начала 90-х годов прошлого века национальный фактор вообще не играл существенной роли в общественной жизни Северной Осетии. Ситуация стала осложняться с началом грузино-осетинского и осетино-ингушского вооруженных конфликтов, рассказывает жительница Владикавказа Элиза Тучашвили.
Осетины, грузины, русские, да и ингуши прожили годы рядышком. Они относились друг к другу, как люди одной национальности. Никто ни с кем, никому в зубы не заглядывал, кто какой национальности. А пришла беда в пригородный район, вот тогда стали люди заглядывать друг к другу. А какой ты национальности? А ведь каждый на этот свет рожден. Для чего? Для того, чтобы жить. Если грузин здесь работал, он трудился на благо Великого Советского Союза. Учился, трудился, дружил, сопереживал, сострадал. Зачем его сегодня куда-то гнать? Ну, он туда, в Грузию приедет, он там нужен. Но никому не нужен.
Говорит жительница Владикавказа Мадина Кокоева.
Мать моя с Северной Осетии, муж у меня считается тоже грузином. Гулишвили его фамилия, моя Кокоева, я фамилию не меняла. Что я хочу сказать? Национализм я не признаю, для меня нации роли не играет. Человек может родиться и цыганами, и русскими, и американцами. Это не имеет значения для меня. Так же, как и религия, пол, возраст, родство.
Вице-спикер парламента Северной Осетии Станислав Кисаев считает, что власти должны делать все для того, чтобы людей не разделяли по национальности.
В нашей республике, я думаю, и в Южной Осетии, но в первую очередь в нашей республике, мы не должны себе позволить судить о человеке только по его национальности. Судят о человеке по действиям.
Говорил вице-спикер парламента Северной Осетии Станислав Кисаев. В целом терпимые осетино-грузинские отношения в Северной Осетии дают экспертам возможность предположить, что со временем к мирному сосуществованию смогут вернуться представители этих этносов и в Южной Осетии. Пока же положение грузин, проживающих в самопроглашенной республике, остается крайне тяжелым. Об этом рассказал член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов сразу по возвращению из зоны конфликта.
Положение грузинского населения, остающегося в селах Южной Осетии, можно назвать не просто сложным, но трагическим. Большая часть грузин ушла из сел, причем не стихийно, а еще накануне событий. Они были предупреждены районными грузинскими властями о том, что нужно уйти. Это, кстати, опровергает версию Михаила Саакашвили о случайном или спровоцированном характере самой войны. Однако далеко не все ушли из сел. Были больные и немощные. Были смешанные семьи грузинской осетинки. И они, оставшись в селах, которые после этого подверглись тотальному разграблению, грабежу и поджогам, оказались в весьма уязвимом положении. Я сам видел грузинских стариков, которых нужно оттуда эвакуировать, сейчас этим занимается Красный Крест. В уязвимом положении находятся и смешанные осетинские семьи, поскольку мародеры, которые, видимо, разграбили и сожгли все грузинское, ныне бесхозяйное имущество, переключились на остальное. Я видел женщин-осетинок, которых и мужья осетины, которым мародеры наведывались неоднократно и забирали практически все. Однако далеко не здесь ситуация так тяжела. В ущельях, удаленных от, собственно, театра военных действий, где отношения между грузинским и осетинским населением не были столь напряжены, там царит нечто похожее на межнациональный мир. Но тем не менее, в грузинских селах еще могут оставаться десятки людей. Необходимо организовать сплошной подворный обход. Для этого могли быть привлечены силы МЧС, которые находятся сейчас в Тинвале и, по моим наблюдениям, не задействованы. Это нужно делать срочно, потому что скоро ударят холода, и старики, не успевшие уйти из сел, просто помрут.
Так считает член Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. По его наблюдениям, шансы на восстановление отношений между осетинами и грузинами остаются, но процесс сближения двух народов потребует много времени.
О положении грузин в Северной и Южной Осетии рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Открытый кризис в радикальной партии Сербии, о котором мы рассказывали на прошлой неделе, превратился в полный раскол как ее руководства, так и рядовых членов партии. Конфликт стал открытым после того, как на минувшей неделе заместитель председателя радикалов Томислав Николич, руководящий партией в отсутствие ее лидера Вайслава Шешеля, отвечающего перед Международным Гаагским трибуналом за военные преступления, выступая в парламенте, поддержал соглашение с Европейским Союзом, которое должно в будущем обеспечить вступление Сербии в ЕС. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Через пару часов после выступления Николича Шешель из Гааги отдал распоряжение руководству партии поменять прежнее решение и соглашение не поддержать. Его заместитель Томислав Николич, отказываясь выступать в роли марионетки Шешеля, моментально подал отставку со всех постов, которые он занимал в радикальной партии. Томислав Николич.
Я больше не могу поддерживать мораль председателя сербской радикальной партии, его идеологию и политику, которая не считается с будущим Сербии. В том, как теперь себя ведет моя партия, я не узнаю ту партию, которую поднимал, лелеял и развивал. Я не вижу своих соратников в людях, показавших свое настоящее лицо, проклявших моих внуков, открыто лгущих о том, какой была наша договоренность по поводу ЕС. Спускается занавес над одной партией. Может быть, поднимется занавес над другой, новой партией. Однако того, что до сих пор представляла собой сербская радикальная партия, больше не существует.
Мало кто в Сербии мог прогнозировать, что радикалы, ранее твердые противники европейской интеграции, могут расколоться по шву проевропейства и антиевропейства. В течение 5 лет Томислав Николич фактически руководил радикалами, хотя ему постоянно приходилось считаться с диктатом Воислава Шешеля. Рейтинг Николича в Сербии очень высокий. Он на 2-м месте по популярности после президента страны Бориса Тадича. Николич был кандидатом на пост президента минувшей зимой и по итогам голосования отстал от Тадича лишь на 100 000 голосов. Правда, в Сербии говорят, Николич в скором времени так и так вынужден бы был уйти в тень. Предположительно, уже в начале будущего года в Сербии может вернуться председатель партии Воислав Шешель. Длительный срок заключения ему не грозит, а 5 лет, проведенных в Гаагском следственном изоляторе, будут зачтены как отбывание наказания. Но когда в 2003 году Шешель отправился в Гаагу, радикальная партия имела поддержку 8% избирателей, а теперь более 30%. Почему же при таком хорошем результате Томислав Николич оказался в ситуации, когда его практически выгоняют из собственной партии? Произошел ли среди радикалов идеологический, концептуальный раскол, или ведется борьба за то, кто хозяин партии? Директор влиятельной белградской неправительственной организации «Центр за свободные выборы и демократию» Марко Благоевич.
Вероятно, это комбинация обоих факторов. Частично существуют концептуальные разногласия, но основные разногласия на частном, личном уровне. На это указал и сам Томислав Николич. В течение того времени, пока Николич в оперативном смысле руководит партией, она очень мудро следила за тенденциями в стране, менялась и держалась наверху политического спектра. Несмотря на то, что после последних выборов радикальной партии не удалось взять власть, отдельно взятая она является самой сильной в стране. Она показала, что способна меняться в зависимости от настроения избирателей и менять приоритеты. Вначале это был национализм, который со временем все больше уступал место теме жизненного уровня. Именно то, как народ живет и выживает, было главной темой радикалов в последней предвыборной кампании. Так они привлекали людей, которым живется плохо, которые не надеются, что их жизнь может существенно измениться, если не произойдет смена политических лидеров, руководящих страной.
Рядовые члены радикальной партии и ее сторонники теперь выглядят растерянно. Томислав Николич 18 лет считался ближайшим соратником их кумира Воислава Шешеля, а теперь партийное руководство во главе с Шешелем называет его предателем, который якобы отказался от идеологии радикалов и нарушил их репутацию непоколебимых сербских националистов. Кто эти граждане Сербии, которые поддерживают радикальную партию?
Избиратели радикалов – люди разные. Есть те, кто поддерживает их из-за национализма. Это искренние националисты, их примерно 10% от всех избирателей в Сербии. Примерно 500-600 тысяч человек. С другой стороны, к ним примыкают люди, которые живут бедно, так называемые жертвы переходного периода, которых намного больше, чем националистов. Именно поддержка на выборах со стороны жертв переходного периода превратила радикальную партию в сильнейшую партию в Сербии.
Марко Благоевич считает, что Томислав Николич не изменил националистической идеологии, но лишь приспособился к реальности. Ведь большинство граждан Сербии выступают за европейскую интеграцию страны.
После весенних выборов стало понятно, что путь Сербии в состав Евросоюза неотвратим, что во время мандата нынешнего правительства возвращение к старому больше невозможно, или что, по крайней мере, легким оно не будет. Сербской радикальной партии, очевидно, стало понятно, что уже перед следующими выборами сопротивление европейской интеграции просто потеряет смысл. Поэтому, как мне кажется, радикалы решили постепенно менять свою политику, вовремя приучить своих избирателей к новой политике, к новым обстоятельствам, которые их ожидают в относительно близком будущем.
Белградские аналитики считают, что кризис радикальной партии будет иметь серьезные последствия для политической жизни в стране. Профессор политических наук Лукашин Павлович.
Мне кажется, что с отставкой заместителя председателя Николича в радикальной партии произошло политическое землетрясение. Отставка сильно повлияет на внутренние отношения в самой партии, будет иметь серьезные последствия для сербской политической жизни и отразится на международной позиции Сербии. Взявшись руководить радикальной партией после отъезда Шешеля в Гаагу, Николич постепенно заручился поддержкой значительной части избирательного корпуса. корпуса Сербии. И помог ему в этом именно его стиль, который отличался от стиля остальных радикалов. В своих выступлениях перед выборами он ясно отошел от прежнего воинствующего национализма и начал заниматься социальными вопросами. Николич пытался направить партию от экстремизма правого толка к правому консервативному центру, стараясь при этом поддерживать диалог со всеми политическими силами и в Сербии, и в мире.
Ситуация сложилась любопытная. Демократически ориентированные и либеральные средства информации теперь называют Томислава Николича мудрым прагматиком и реформатором, одновременно ликуя по поводу раскола радикальной партии. Но еще в начале года, перед президентскими выборами, они утверждали, что если бы Николич стал президентом, Сербию бы снова проглотил мрак националистического экстремизма. Чем Николич отличается от своего учителя Воислава Шешеля? Директор организации «Правовой форум» Владимир Тодорич.
Томислав Николич отличается от Шешеля тем, что Шешель является политическим идеологом с претензиями быть родоначальником территориальной экспансии Сербии, осуществления программы Великой Сербии. Николич не идеолог, он политик. Его главная цель – увеличить рейтинг партии и победить на выборах. У Николича другой стиль. Он дарит розы женщинам, обращает внимание на бедные слои населения, поднимает вопросы социальной справедливости, не носит пистолет, никому не угрожает оружием, как Шешель. Оказалось, что достаточно Николичу быть чуть нормальнее, как его сразу провозгласили реформатором и современным политиком. Однако крайне важно, что будет с сербской радикальной партией. Сербии нужна альтернатива. Плохо для демократии и общества, когда нынешней власти никто не противостоит. Нам нужна нормальная оппозиция, имеющая силы играть роль в будущем.
Томислав Николич утверждает, что добровольно партию не покинет, но неизвестно, ограничится ли партия только дисциплинарными мерами. На сегодняшний день аналитики оценивают, что Воиславу Шешелю удалось сохранить контроль над радикалами и предупредить широкую поддержку Николича.
О конфликте в радикальной партии Сербии рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Ингушетии убит начальник республиканского предприятия пассажирского автотранспорта Бекхан Зязиков, двоюродный брат президента Ингушетии Мурата Зязикова. Дополнительные наблюдатели от ЕС и ОБСЕ в конфликтных регионах Грузии будут размещены у границ Абхазии и Южной Осетии, а не в самих этих республиках, заявил на брифинге в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров. Профсоюзы провели в разных российских городах акции протеста против роста цен на топливо. Основное требование к правительству – снизить цены на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин и ввести государственный контроль цен на энергоресурсы. Союз НАТО сообщил, что группа его военных кораблей покидает Черное море. 4 корабля находились в акватории Черного моря с августа, куда прибыли вскоре после начала российско-грузинского конфликта. Пхеньян опровергает появившееся сообщение о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ира. Слухи о возможном недомогании Ким Чен Ира участились в связи с тем, что во вторник во время парада по случаю 60-летия КНДР он не появился на правительственной трибуне. По меньшей мере 5 человек погибли и около 20 получили ранения сегодня в результате землетрясения на юге Ирана. Суд в Нидерландах сегодня постановил, что правительство страны не может нести ответственность за неспособность голландских миротворцев защитить жителей боснийского анклава Сребреница в 1995 году. Тогда в Сребренице формированиями боснийских сербов были уничтожены почти 8 тысяч боснийских мусульман. Турция сообщила, что намерена организовать трехстороннюю встречу министров иностранных дел Турции, Армении и Азербайджана.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Уголовное дело против дагестанской газеты «Черновик» и «Наука. Как появляется новая информация в геноме живых существ». Уголовное дело против самой популярной газеты Дагестана, газеты «Черновик», обвиненной в пропаганде, экстремизме, возбуждении национальной вражды, а также оскорблении сотрудников правоохранительных органов, в ближайшее время будет передано в суд. О причинах преследования газеты и перспективах судебного разбирательства Андрей Бабицкий.
Первоначально претензии главному редактору газеты «Черновик» Надии Исаевой прокурор Республики Дагестан Игорь Ткачев предъявил еще в июле, после публикации статьи «Террорист номер один». Вот как вспоминает об этом сама Надира Исаева.
В третьей декаде июня была спецоперация, в ходе которой трое людей погибли. Мы уже, в принципе, давно писали о том, что у нас вызывают сомнения в спецоперации милиции. Были серьезные основания полагать, что, в принципе, никакого отношения к вооруженному сопротивлению они не имеют. Газета тогда выпустила с материалом, в котором подвергла критике вообще и спецоперацию, и ход ее, и отсутствие переговоров, и стрельбу, и штурм, и невозможно связаться с этими людьми. И саму противоречивую информацию, поступавшую в ходе спецоперации, то они друг друга переубивали, то двое заложников, а один их держит в заложниках. Очень много противоречивой информации, и вот эта критика как раз именно после выхода этого номера, он 4 июля вышел. 8-го меня вызвал к себе прокурор, мы с ним договорились о встрече рано утром. И я когда пришла к ним на встречу, он мне заявил, что он хочет изложить мне свою позицию. Я поняла, что речь будет идти о статье «Террорист номер один». Приемно я там обнаружила съемочную группу. Я стала спрашивать, что вы здесь делаете, и от них я узнаю, что, оказывается, он намерен мне публично вручить предостережение о недопустимости нарушения закона об экстремистской деятельности. Я, соответственно, просто покинула здание прокуратуры и уже внизу в машине позвонила ему и сообщила, что в публичных акциях я участвовать не намерена, а если он хочет выслать мне предостережение, то может сделать это по почте.
В конце июля возбуждаются уголовные дела, а в августе проводятся обыски.
Что происходит? Собирается материал для возбуждения уголовного дела. 31 июля в отношении и меня, и по факту два уголовных дела возбуждаются. Я узнаю об этом только 6 августа, и то есть интернет-СМИ. Постановление о возбуждении дел до сих пор, хотя они убеждают, что они послали по почте, я не получила. Потом 8 августа проходят обыски в газете. Через несколько дней проходят в обыске уже у пятерых членов редакции. Хотя вроде бы уголовное дело только в отношении меня возбуждено. Проверяется бухгалтерия, хозяйственная деятельность предприятий. Мы знаем, что на проверяющих оказывается давление, по крайней мере, по нашей информации, пока он ничего не нашел и не может найти, оказывается давление, и говорят, чтобы он там что-нибудь донашел в нашей экономической деятельности.
Параллельно развивается и другой сюжет. Учитель газеты Хаджимурат Камалов входит в оргкомитет митинга, который должен быть проведен в конце августа. Лозунги расследования спецоперации, в ходе которой погибло трое молодых людей и которая послужила основанием для статьи «Террорист номер один», а также отставка министра внутренних дел республики Адильгирея Магомед Тагирова. С членами оргкомитета встречается президент республики Муху Алиев и просит их отложить проведение митинга. Взамен он обещает ускорить расследование. Однако условия переноса митинга не выполнены властями. К концу августа следствие так и не располагает никакими результатами, рассказывает Надира Исаева.
В части расследования следствия, да, адвокатов к делу не допускают. Следователи странным образом уходят в отпуск два раза подряд, которые должны это дело расследовать. Суд отказывает родителям этих молодых людей в ходатайстве о признании их потерпевшими. И следователь даже не является на судебный процесс. Соответственно, никаких результатов ничего нет. Но даже уже в риторике президента можно заметить последний брифинг, который он проводил, он говорит, силовики считают, силовики говорят, то есть он четко разделяет позицию свою собственную, позицию силовиков, которые все-таки следствие не завершили. Вот 29-го был митинг. Основное требование об отставке министра, оно было все-таки смягчено, переведено на ревизию деятельности Министерства внутренних дел и прокуратуры. На требование ревизии от Федерального МВД и от прокуратуры проверить деятельность, комплексную проверку, ревизию деятельности и МВД, и Генпрокуратуры.
Учитель газеты Хаджимурат Камалов утверждает, что гонение на черновик – результат давнего конфликта между еженедельником и Министерством внутренних дел.
С момента организации газеты, с момента ее учреждения, постоянно пишем о непрофессионализме милиции, о недееспособности и о чрезвычайной степени коррумпированности. Это очередная акция, несколько таких акций было на протяжении последних 5 лет. Это очередная акция давления на нашу газету. Я думаю, что давление на газету, я убежден в этом, и этому есть много свидетельств. Это реакция на наши публикации о недееспособности нашей милиции. Мы конкретизируем наши требования, мы утверждаем, что 6-7 отраслей экономики Республики Дагестан насильственно удерживаются в тени и контролируются большей частью, где-то 30 людьми высшего должностного состава Министерства внутренних дел Республики Дагестан. Например, хищение нефти из нефтепровода, проходящего по Республике Дагестан, это и транзит азербайджанской нефти, собственно, добываемой здесь. Это зоны затопления, контролируемость строительства гидротехнических сооружений, соответствующих социальных компенсаций гражданам. Это и незаконные нефтеперегонные, незаконное предпринимательство. Это игровые автоматы, нелегальный игровой бизнес. И таможенные посты, контрабанда. Вот это все находится под жестким контролем Министерства внутренних дел. И 80% теневой экономики контролируется МВД. Мы говорим об этом все чаще и чаще открыто.
В ближайшее время должен состояться суд. И Надирова и Исаева считают, что выводы следствия будут базироваться на результатах экспертизы публикации черновика. Одна экспертиза, послужившая основанием для возбуждения уголовных дел, пришла к выводу, что в статьях газеты имеются высказывания, содержащие пропаганду неполноценности граждан какой-либо национальности по сравнению с другой нацией, высказывания в форме утверждения о природном превосходстве одной нации и неполноценности порочности другой, высказывания, содержащие признаки экстремизма. Кроме того, черновик возбуждает враждебное отношение к социальной группе, сотрудникам правоохранительных органов. Новую экспертизу поручено провести тому же эксперту, говорит Надира Исаева.
Мы ждем экспертизы все того же Федяева, на основании справки которого было возбуждено это дело. Я уже говорила не раз, да, о том, что оно незаконно. Справка не является основанием для возбуждения дела. И самое интересное, что если вначале на экспертизу отослали только 10 статей, уже было 2 новых постановления, там уже попали все номера газеты, начиная с 18 января, еженедельная газета, с 18 января, и там каждая из газет минимум 2 статьи, 2, 3, 4, 5, там, в зависимости от номера. Это экспертиза, и, скорее всего, по ее результатам они направят дело в суд. Я более чем уверена, что экспертиза скажет, что мы призывали к экстремизму, к розни и к неприязни по отношению к социальной профессиональной группе, представителям правоохранительных органов. То есть я, конечно, на позитивное для себя заключение от этого эксперта не рассчитываю. Тем более, самое интересное, что формулировка прокуратуры. Они нам в альтернативной экспертизе отказывают и говорят, что они направляют в экспертно-криминалистический центр ГУВД Краснодарского края некому эксперту Федяеву, то есть государственному человеку, работающему на зарплату, не независимым экспертом, того самого Краснодарского края, прокурором которого был наш действующий прокурор Игорь Викторович Ткачев.
Главный редактор газеты не знает, каким будет итог судебного заседания, однако она надеется на победу.
Я, с одной стороны, оптимистично настроена, понимая, что мы должны выйти из этой ситуации, что мы из нее выйдем, другого просто не дано. Но когда в контексте ситуации той же Ингушетии оцениваю ситуацию с избиением того же Битокова, с убийством у нас Тельмана Алишаева, это все понятно, что ситуация какая-то, она не внутри республики диктуемая. Я не знаю, как мы впишемся, скажем так, в историю, да, вот в настоящую, новейшую историю России. В этом контексте, как мы впишемся, мне трудно судить. Коллеги, с которыми мне вот за пределами Дагестана приходится общаться, с журналистами, да, федеральных изданий, они, конечно, мне напоминают об Ингушетии, о Кабардино-Балкарии, о том, что надо уезжать, уходить. Вот, ну, вот это все есть. Отдельно говорить о Дагестане или говорить о Кавказе, ну, Кавказ, конечно, какую-то очень странную такую череду событий попал. Наверное, нельзя отдельно рассматривать. Если бы я рассматривала чисто Дагестан, да, я бы сказала, что я настроена позитивно.
К Конфликт должен завершиться отставкой министра внутренних дел, считает учитель Черняка Хаджимурат Камалов.
Мне кажется, что сейчас Генеральная прокуратура, Главное управление собственной безопасности при участии Национального антикоррупционного комитета, при подключении наших местных органов, наверное, сумеют разобраться в этой ситуации, создав несколько комиссий. И мне кажется, все закончится отставкой министра внутренних дел или же переводом его в Москву. В принципе, это человек бесшабашной храбрости, отваги, человек физически сильный, очень дееспособный, но вся его дееспособность деструктивна. Это разрушитель. Он не понимает, что такое демократическое устройство, он не знает основ экономики. Ну и мне кажется, что его перевести в какие-нибудь силовые подразделения в Москву от греха подальше было бы самым правильным. Мне кажется, другого выхода не будет. Кремль не сможет позволить этому министру внутренних дел и этому министерству внутренних дел Дагестана быть детонатором взрыва, общекавказского взрыва. Очень большой критической массой обладают этнические дагестанцы, россияне в Азербайджане. И вот это соседство делает достаточно опасным конфликты на Кавказе.
Независимый дагестанский журналист Сергей Расулов полагает, что конфликтующие стороны останутся при своих.
Что касается перспектив развития этой ситуации, этого конфликта, то, конечно, можно сказать, что здесь сошлись в противостоянии достаточно солидные соперники и с той, и с другой стороны. Газета «Черновик», она прошла за годы своего существования через множество испытаний, и за это время, конечно, набрала и опыт борьбы с кознями, которые может устраивать власть, пользуясь теми или иными рычагами. И сейчас это солидное издание, у которого большая аудитория, у которого достаточно большой политический вес. С другой стороны, министр внутренних дел Дагестана со всеми имеющимися у него и полномочиями, и тайными, и явными рычагами влияния. И вот здесь, конечно, нашла коса на камень. Что называется, конечно, конфликт может иметь, с одной стороны, очень серьезные последствия. С другой стороны, поскольку он находится на достаточно такой ранней стадии, и каждая из сторон показала, на что она способна, продемонстрировала свою силу. С одной стороны, министр внутренних дел, возбуждение уголовного дела, работа следователей и так далее, и так далее. С другой стороны, и возможности для сопротивления у Черновика очень большие. Это продемонстрировал и митинг, который был организован на днях. Это о чем-то говорит. Это говорит о силе, об уверенности в том, что за газетой стоит достаточно серьезная сила. Здесь, возможно, два варианта. Или борьба до победного конца. Это была бы, конечно, сенсация, если бы, скажем, ушел в отставку министр внутренних дел, или была бы закрыта газета «Черновик». Это та вероятность, которая, в принципе, обсуждается как возможное следствие вот тех следственных действий, которые сейчас проводятся. Второй вариант, на мой взгляд, более вероятный. Две эти стороны, показав друг другу свои козыри, они придут к какому-то компромиссу. Потому что вот даже последний митинг уже показал, что эта игра на достижение некого компромисса, она идет. Было снято требование об отставке министра, был дан некий дополнительный срок на то, чтобы в министерстве был наведен порядок в каких-то делах. Срок этот обозначен датой 10 октября. И это означает, что вот этот второй вариант, он более вероятен.
Ситуация в области медиа на Северном Кавказе, по мнению экспертов, ухудшается на глазах. Только за последние две недели убито двое человек, владелец сайта «Ингушетия РУ» Магомед Еглоев в Назране и тележурналист Тельман Алишаев в Махачкале. В Нальчике избит главный редактор газеты «Юга» Милослав Битоков.
О причинах преследования дагестанской газеты «Черновик» рассказывал Андрей Бабицкий. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Долгое время вопрос о том, как в результате случайных изменений или мутаций в геноме живых существ вдруг появляется новая информация, этот вопрос оставался открытым. Однако ученые все-таки смогли разгадать, как происходит расширение и пополнение генома. Один из самых важных механизмов получения новой информации – это процесс удвоения генов. О нем рассказывает доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Александр Марков. С ним беседует Ольга Орлова.
Александр, скажите, какие новые открытия в области генетики позволяют понять механизм появления новых генов и новых свойств организма?
Вот один из самых типичных аргументов людей, которые отрицают эволюцию, звучит примерно так, что мы не можем себе представить, как в результате случайных мутаций в геноме может возникать новая информация. Потому что многим кажется вот интуитивно, что как же случайные изменения, вносимые, например, в текст какой-то, как они могут создать новую информацию? Они могут только вносить какой-то шум, хаос.
То есть, случайное вмешательство в авторский текст не может этот текст как-то улучшить принципиально, дополнить и осмысленно, главное, дополнить. Да, а здесь получается осмысленное расширение текста, ну, генетического в данном случае.
Ну да, конечно. А между тем, науке на сегодняшний день уже очень хорошо известны механизмы, каким образом в ходе эволюции возникает именно вот новая информация в геноме, новые гены, новые функции, новые признаки у организма и так далее. И вот один из самых важных механизмов возникновения новой генетической информации – это удвоение генов и последующее разделение функций между ними. Ну, идея очень простая. Был один ген, стало два в результате случайной мутации.
Ну, два одинаковых имеется в виду.
Сначала одинаковых. Да. А потом, благодаря накоплению, опять же, случайных мутаций в двух копиях этого гена, они становятся немножко разными, и возникает шанс, что они разделят между собой функции каким-то образом.
Ну вот пример приведите какой-нибудь.
Сейчас как раз появилось много хороших, хорошо изученных примеров. Вообще, сама по себе эта идея достаточно старая. Еще в 30-е годы 20 века великие биолог-генетик Джон Холдейн предположил, что дупликация, то есть удвоение генов, играет важную роль в появлении эволюционных новшеств. А вот в последние годы, в связи с развитием молекулярной генетики, прочтением геномов, появилось очень много хороших примеров, хороших иллюстраций того, как на самом деле это происходит. Один из самых ярких, хорошо изученных примеров связан с эволюцией цветного зрения у млекопитающих. Точнее, даже вот шире, можно сказать, у наземных позвоночных. Когда наземные позвоночные только появились, вышли на сушу там, в девонском периоде, у них было, еще возникшее на уровне рыб, тетрахроматическое зрение, так называемое. Что это значит? Вот цветовое зрение определяется светочувствительными белками в сетчатке, вот есть такие клетки, колбочки, да, которые отвечают за цветное зрение. И в этих колбочках есть светочувствительные белки, они называются опсины. И вот у рыб, от которых произошли позвоночные, и у первых наземных позвоночных, было 4 таких опсина. Каждый опсин настроен на определенную длину волны.
То есть, ну, как бы 4 цвета.
Да. Но это не значит, что вот данный опсин реагирует только на данную длину волны. Это значит, что данная длина волны сильнее всего возбуждает этот, этот опсин. А чем сильнее отличается длина волны, тем слабее он реагирует. Значит, вот тетрахроматическая система цветного зрения – это очень хорошая система, это очень четкое различение оттенков всего спектра, и у многих современных позвоночных она так и сохранилась, тетрахроматическая. Вот, например, у птиц. Птицы прекрасно совершенно различают оттенки, по-видимому, гораздо лучше, чем мы, и многие видят и в ультрафиолетовом диапазоне, у них есть даже ультрафиолетовые узоры, оперение и так далее. И, возможно, птицы, если бы были разумные птицы, им бы показалась очень убогой вот система передачи цвета наших телевизоров и наших компьютерных мониторов, потому что у нас используется трихроматическая система, там каждый пиксель, ну, то есть смешение трех цветов. И наше зрение устроено так же, а у птицы там 4, а не 3.
То есть мы, люди, по сравнению с тем, как видят птицы мир, мы видим его цвета, различаем попроще, и с точки зрения птиц, можно сказать, примитивнее.
Ну да, с точки зрения птиц мы немножко дальтоники. Вот у человека, как я уже сказал, три хроматическая система, то есть три опсина, настроена на три разные волны. Значит, один на синий цвет, другой на, ну, более-менее зеленый, и третий сдвинутый в сторону там желтого. Но самое интересное заключается в том, что большинство других млекопитающих, вот кроме людей и вообще обезьян, имеет дихроматическое зрение. У них только два опсина. У них нет вот этого третьего, который ближе всего к красному концу спектра. И они поэтому
совсем дальтоники.
Они практически отличают синий от зеленого, но они не отличают зеленый от красного. Как же это получилось? Во-первых, почему млекопитающие потеряли два опсина? Известно, что у предков они были 4, у млекопитающих осталось 2. Значит, по всей видимости, утрата двух апсинов была связана с тем, что млекопитающие давным-давно перешли к ночному образу жизни. Еще на заре своей истории. Почему они перешли к ночному образу жизни? Это было связано с перипетиями долгой конкурентной борьбы между двумя основными эволюционными линиями наземных позвоночных. Эти линии, ну, они называются синапсидная и диапсидная линии. Значит, вот синапсидная линия – это были зверообразные ящеры, зверообразные рептилии, и эта группа была господствующей среди наземных позвоночных в глубокой древности, в пермском периоде. Это более 250 миллионов лет назад. Затем, в следующем, в триасовом периоде, у них появились сильные конкуренты, представители другой диапсидной линии. К диапсидной линии относятся, ну, и современных животных все рептилии, вот крокодилы, ящерицы и птицы. А в триасовом периоде появились активные хищники, быстро бегающие, в том числе на двух ногах, диапсидные рептилии, токодонты, крокодилы те же, тоже в то время. Соответственно, вот диапсидные рептилии стали теснить наших предков, синапсидных или зверозубых рептилий. И завершилась эта конкуренция поначалу не в пользу наших предков. В конце триасового периода появились эти быстро бегающие диапсидные рептилии-токодонты. Они породили новую группу, от них произошла новая группа динозавры, которые, собственно, и стали на очень долгое время господствующими дневными хищниками.
На всей планете.
Травоядными тоже, да, на всей планете. Они заняли все, так сказать, дневные ниши и ниши крупных животных в крупном размерном классе. А синапсидная линия была вынуждена уйти в ночь.
Подполье.
Подполье. Они измельчали. Вот в пермском периоде были гигантские синапсидные рептилии. А к концу триасового периода осталась в основном одна мелочь. В это же время, в конце триасового периода, как раз завершился процесс так называемой маммализации синапсидных рептилий. То есть, грубо говоря, появились первые млекопитающие. Все остальные синапсидные рептилии вымерли, а вот одна группа превратилась в млекопитающих, и они
выжили.
Выжили, да. Но выжили они, сделавшись маленькими и ночными. И в течение всего юрского и мелового периодов млекопитающие вели ночной образ жизни. Да, они были похожи, внешне в основном они были похожи на каких-то землероек, мышек. И поскольку они вели ночной образ жизни, цветное зрение стало им практически бесполезным. Потому что ночью колбочки все равно не работают. Естественный отбор не мог уже поддерживать эти четыре апсины, тетрахроматическое зрение, потому что...
Его активность была не нужна просто.
Да, естественный отбор, к сожалению, не умеет заглядывать в будущее. Он работает по принципу, ну вот как пишут в англоязычных книжках, use it or lose it. То есть, либо пользуйся геном, либо
ты его теряешь.
Да. Если ген не нужен здесь и сейчас, то мутации, которые в нем возникают и портят его, не отсеиваются отбором. И ген рано или поздно выходит из строя.
Ну, просто это направлено, видимо, на сохранение вообще любых сил в организме, на максимальную экономию, максимальную эффективность. То есть ничто не должно использоваться, работать в холостую в нашем организме.
В принципе, да, конечно, некоторая экономия от этого возникает, там лишний белок не синтезируется. Но надо сказать, что вообще в организме-то синтезируется много лишних белков, которые уже стали ненужными, но еще не успели...
Отмереть.
Да, это не так быстро все происходит, но в общем, в конце концов, рано или поздно происходит. Сначала думали, что оба апсиновых гена были утрачены предками млекопитающих или первым млекопитающим очень быстро и одновременно практически. Но вот сейчас в геноме утконоса, это представитель самых примитивных млекопитающих, нашелся один из потерянных генов. То есть у утконоса еще 3 апсина. У более продвинутых млекопитающих уже только 2. Значит, гены эти терялись таким образом по очереди. Общий предок всех современных млекопитающих еще имел 3 апсина. Общий предок всех так называемых териевых млекопитающих, то есть это плацентарные и сумчатые, исключая яйцекладущих утконоса и эхидну. Вот общий предок териевых уже имел только 2 апсина. Каким же образом у наших предков, у обезьян, восстановилось трихроматическое зрение? Вот тут как раз и сработал механизм удвоения генов. Когда кончилась эра динозавров, и млекопитающие снова получили возможность, многие из них, стать дневными, они так и остались со своим дихроматическим зрением, потому что потерянные гены взять было некуда, замену им негде было взять. И так это и продолжается. большинстве групп млекопитающих, хотя им бы уже было полезно бы сейчас различать цвета, но негде взять ген. А вот предкам обезьян Старого Света повезло. У них один из оставшихся двух опсиновых генов подвергся удвоению, дупликации. И естественный отбор быстро настроил две копии получившегося гена на разные длины волн. Для этого понадобилось всего-навсего зафиксировать три мутации. Заменить три аминокислоты в этом белке. Это, в общем, довольно пустяковое изменение.
Небольшая операция.
Да, за счет которой длина волны, вот на которую реагирует один из этих опсинов, сместилась в красную сторону немножко. И этого достаточно, чтобы мы получили возможность отличать красный цвет от зеленого. Это дало возможность предкам, ну, первым обезьянам Старого Света, скажем так, перейти к питанию фруктами и свежей листвой, там, в тропических лесах. Это, там очень важно отличать красное от зеленого. Это, ну, во-первых, спелые фрукты от неспелых, и, во-вторых, молодые листья от уже старых листьев.
Сухих.
Да.
Почему вы говорите именно об обезьянах, о предках обезьян Старого Света? У американских это иначе работает?
А, да, дело в том, что вот
почему
это
так
вот
сложилось?
Вот это вот счастливое событие удвоения гена произошло у предков обезьян Старого Света уже после того, как Америка отделилась от Африки и уплыла, и уже между ними был Атлантический океан.
А как же так американским обезьянам не повезло?
Американским обезьянам не повезло, и большинство из них осталось с дихроматическим зрением.
До сих пор?
До сих пор.
Так и живут?
Да.
Что же, американским обезьянам красные плоды не нужны? Или сочные молодые листва?
Нужны, но что поделаешь, если нет гена?
Так и ошибаются, и едят, что попало.
Да, вот, может быть, поэтому, как говорится, обезьяны Старого Света стали людьми, а обезьяны Нового Света не стали.
С доктором биологических наук, ведущим научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чья аргументация в Гаагском трибунале по юго-осетинскому конфликту выглядит убедительнее? Об этом говорим с активистом транснациональной радикальной партии Николаем Храмовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы маленькая страна, заключили дипломатическое соглашение.
Командир экипажа Боинга водворен в следственный изолятор.
Я, Али Асиф Зардари, торжественно клянусь выполнять свои обязанности.
Мы, европейцы, хотим улучшения отношений с Россией.
Поэтому потерпевшие никаких денег не получают.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».